Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. Своими ногами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:36 в Москве, в студии, я хотел сказать, Анна Ахматова.
Ты как-то не успел немного, извини, конечно.
Марина Александрова.
Мак Челноков.
А почему Анна Ахматова-то, я хотел сказать? Здравствуйте, друзья. Да. А по той простой причине, что мы продолжаем серию программ своими ногами рассказывать про знаковые места Москвы, связанные с интереснейшими людьми нашей страны. Это не просто теперь у нас туристическая программа, а именно туристическая образовательная программа. Конечно же, Анна Ахматова – это сугубо питерский, ленинградский поэт. В том городе она прожила большую часть своей жизни. Но, оказывается, в Москве есть немало мест и немало домов,
в которых она жила.
Да. Вплоть до того, что ее даже один раз, я знаю, это не знаю, вот наши гости подтвердят или нет, но ее как бы не выгоняли, но хотели, чтобы она уж поскорее бы съехала, потому что к ней постоянно приходили гости к Ахматовой, а хозяева этого дома, ну, они уже потеряли свое личное пространство, а там по 10-15 человек в день. Настолько была популярна Ахматова. И один из самых таких знаковых и известных адресов, это большая, насколько я знаю, Ордынка, дом 17. Друзья, у нас сегодня в гостях автор проекта, соавтор проекта «Гуляем по Москве», потрясающий гид Белла Воронова. Белла, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья. Я очень рада приветствовать всех от проекта «Гуляем по Москве». Вам посчастливилось услышать первым нашего основателя проекта, угу, Евгения Степанова.
На прошлой неделе он
был. На прошлой неделе, да. Ну, а что касается Анны Андреевны Ахматовой, это настолько популярная сейчас личность, и все очень любят эту тему Серебряного века. И, конечно, самый знаковый адрес в Москве, который связан с именем Анны Андреевны Ахматовой, это тот самый дом Ардовых, как его называют. Но этот дом связан не только с ее именем. Интересная история этого дома еще и тем, что он, собственно, в советское время был заключен в такую коробку и нарощен, а основание дома был дом тетки Достоевского. И вот таким образом сошлись вообще два совершенно...
В смысле, дом, а его
дом,
сверху...
Да, сверху его настроили, да, и он такой очень интересной конструкции. И как раз квартира Ардовых, она на втором этаже была, номер 13, она как раз была вот на том углу, где стыковка этого старого дома, и Ахматова ходила по этой маленькой лесенке, которую Достоевский описывает в своем «Идиоте». То есть настолько вот судьба свела эти две великие
Рогожин
личности.
Рогожин поселил в этот дом, да?
Да, и надо вам сказать, что, конечно, это для нее был самый знаковый адрес, хотя вот ее знаменитые дневники, которые она вела сама в ученических тетрадочках, она сама их собственноручно сшивала, они сохранились. Сейчас вообще большое счастье, на Никитской открылся дом Ахматовой, и там представлены эти экспонаты, и стол, за которым она работала, и чернильница сохранилась, и очень много есть экспонатов, и настолько сейчас это интересно и всем очень дорого, потому что, собственно, живые Ардовы-то. И это да, Михаил Ардов.
Да, напомню, что Ардовы — это родители Баталова, актера известного.
Да, да. Михаила Ардова.
Ардова — это священник. А актриса есть еще. Ой, я забыл, как имя. Наталья Ардова. Анна Ардова, это вот дочка как раз Михаила.
Честь Ахматовой-то и нас.
Да, Ардова, которая священнослужитель.
Да, и она в этом доме-то прижилась с 30-х годов, когда вот эта патовая ситуация, не один раз арестовывали ее сына, и, собственно, удивительно, судьба Ахматовой не только как поэта великолепного, но и вот как женщины, как матери, как патриота, потому что, наверное, ни в одной судьбе, кроме ее и, собственно, Цветаевской, не было столько горя. если Цветаева, собственно, ушла добровольно, то Ахматова не могла себе этого позволить. Не застрелиться, как Маяковский, не удавиться, как Цветаева. Она жила ради сына. Ее привязали, собственно, 18 годами ГУЛАГов сына. И она жила только этим ожиданием. Любимый, намоленный Левушка, Лев Николаевич Гумилев. И его обвинением было то, что он сын великой Ахматовой и сын расстрельного Гумилева. И, собственно говоря,
обвинение?
За это... Да, 18 лет. Ему не было никакого обвинения предъявлено. И когда его с первых же допросов пытали, а, как известно, выбивали сразу передние зубы, отбивали левую руку, чтобы правый признался, били его головой о бетонную стену. Он, собственно, был совсем молодой человек. И добивались признательных показаний против отца и матери. В чем он должен был признаться, он, собственно, не понимал. Но он, собственно, был, знаете, таким философом с пятилетнего возраста. Его не зря называли академической вороной, когда он учился в университете. И он, в конце концов, признался, что моя мать, Анна Андреевна Ахматова, воспитывала меня по образу и подобию моего отца Николая Степановича Гумилева. Все, и это, собственно, вот послужило обвинением.
Сын был в ГУЛАГе, а Ахматова Петербург, Москва, Петербург.
Да.
А почему она вот так металась? Она вот...
Вы знаете, она не металась, она обожала Петербург, конечно же, но вот когда арестовали сына, она примчалась, чтобы ходатайствовать у Сейфулиной. И это описывает Елена Шиловская, жена Булгакова, она примчалась к Булгакову, собственно говоря, зная, что был звонок Сталина к Булгакову, зная, что Булгаков писал письма Сталину.
Именно... По поводу именно ребенка.
И Анна Ахматова тоже писала письма Сталину.
Она примчалась, зная, что Булгаков писал Сталину. И Сталин, позвонивший ему, обещал с ним встретиться. Вот это парадокс, знаете, великих наших писателей. Как говорит Мариэта Чудакова, великолепный филолог, который занимается творчеством и биографией Булгакова, она говорила о том, что удивительно, что три звонка решили судьбу Пастернака, Мандельштама и Булгакова, потому что Сталин им звонил, и последняя его фраза всегда была «нам надо бы встретиться». И удивительно, что они жили тем, что надеялись, что он с ними встретится, он их поймет и все им объяснит. И когда Ахматова примчалась, то Шиловская писала в своих дневниках, которые она вела с 1933 года по просьбе Булгакова, она писала о том, что приехала Ахматова, она совершенно не в себе, она бормотала про себя, у нее арестовали сына, никто не знает, что делать. И Булгаков ей говорит, пишите письмо от руки, посвятите ему оду, вас никто не будет осуждать. И она написала эту оду. Арестовали тогда и Пунина, ее тогдашнего супруга гражданского, и из фонтанного дома, понимаете, из фонтанного дома, который был для нее так дорог, под гербом Шереметьевых. И она пишет это письмо от руки, Булгаков поправляет, они как бы такой когортой все это составляют, и у Сталина был ответ, потому что она написала ему оду, уже Мандельштам написал «Горец», понимаете, о нем говорят те, кого он хочет приручить,
так,
как говорил Сталин.
Так, и Сталин ответил?
Ей позвонили Пастернаку, секретарь Сталина, и сказал о том, передайте вашей Ахматовой, что освободили ее Пунина и ее Гумилева. Это состоялось через три дня. Вот первое письмо, оно возымело действие. А потом она понимала, что шаг влево, шаг вправо, расстрел, что надо молчать ради сына, она замолкает, она пишет в стол. И в результате его опять арестовывают. У него 18 лет в общей сложности. Его после первого ареста с 1939 года...
Сына?
Да, его отпускают в 1943 году, это разгар войны, но это настолько был патриот и потрясающий совершенно человек, вобравший в себя вот два этих сильнейших характера, сын расстрельного Гумилева, как он себя все время называл. Он просто пришел в военкомат с открытым лезвием бритвы и сказал, если вы меня не отправите на фронт, я сейчас при вас покончу жизнь самоубийством. И он ушел на фронт, он дошел до Берлина, и он возвращался в 46-м году, когда была демобилизация, и он шел через дом Ардовых. Вот это вот такой знаковый момент для Ахматовой. Она все чаще была у Ардовых, Альшевская же ее подруга, Нина Альшевская, вышла замуж, еще двоих мальчиков родила, и там же Алексей Баталов, совсем подросток, который маслом тогда увлекался живописью, написал ее портреты, и она называла этот портрет крепостным, потому что она его заставила как бы написать этот портрет, и он был вообще совершенно абсолютно счастлив, что она заняла его ученическую комнату, ученический стул, ученический стол, ей поставили кресло, и она там всех принимала, и вы правы совершенно, что Ардовы уже через некоторое время понимали, что у них по 10 человек в день, к ним кто только не приходил, но, вы понимаете, это счастье, что приходили Пастернак, кстати, да. Зощенко.
Вот у этого дома на Ордынке 17, где до своей смерти я оставалась жить, Анна Ахматова, стоит памятник, который сделан по рисунку Модильяни, с которым она тоже дружила, общалась.
Этот памятник создал никто иной, как Владимир Суровцев, это прекрасный скульптор современности, академик Российской академии художеств. И он на открытии памятника в нулевые 2007 ноября, он сказал, что у меня всегда был великий соавтор. Амедео Модельяне, потому что существовало 17 набросков, которые сделал Модельяне по памяти. Когда она уезжала, он ей вручил и попросил ее окантовать, поставить под стекло, возить с собой. Она возила этот. Он самый приличный. То есть вот этот памятник...
Что же было там другое-то?
Это были великие Нюс лицом, телом, шеей и прекрасной
она была уже не
фигурой.
Девушка.
Когда у них разразился роман, он был очень скоротечный, всего 2 месяца, когда она приехала в Париж, найдя открыточку Гумилева, которая была адресована не ей, а другой женщине. Она узнает, так сказать, о его других отношениях и записывает в дневниках. Николай Степанович всегда был холост, особенно когда был женат. Ну, у них были, конечно, удивительные отношения. Это была любовь не в нашем понимании этого слова. Мы сейчас немножко это слово упростили, а это были совсем другие отношения, какие-то совершенно неземные.
Белл, мы сейчас уже по
историю, по биографии
Ахматовой.
Хочется по местам
я
Москвы.
Хочу, да, вот еще такое знаковое место есть, я прочитал, я, правда, ни разу не видел, Марина видела и знает это место, это в Коломенском храм.
Вознесение.
Почему она его так
очень
любила
Москву как таковую, она называла ее матушкой, и вот это место в Коломенском, она была очень выцерклённый человек, очень верующий, только она никогда это никому не навязывала, она никого
никто
не спрашивала, веруете или нет. Когда она ушла из жизни, то патологоанатом первое, что обнаружил, у нее большой крест на груди. Это знали все, кто ее любили.
Но а близкие, близкие.
Да, все, кто ее любили, все знали прекрасно, что она очень выцерквлена. И вот еще напротив Ардовского дома, чуть идти к Третьяковке, вот этот знаменитый храм, желтый, огромный, прекрасный, который теперь Ахматовским храмом называют, всех скорбящих радостей. Она туда ходила, потому что он какое-то время еще действовал, понимаете, в 30-е годы. Потом попрали уже, 50% уничтожили. И она в Коломенское ездила. И ездила она, собственно, почти, ну, там, чуть ли не каждую неделю, по 2 раза в месяц. Ну, вы понимаете, это, конечно, связано с историей России, потому что Коломенское – это такое романовское место, и, конечно... Если говорить о поэтах Серебряного века, они, собственно, все были монархисты. Они вот это... Она обожала царское село, царское финно-угорское. Не потому, что оно царское. То есть это было очень древнее село, с которым все это связано. Коломенское, видимо, это напоминало, понимаете, и храм настолько святой. И вот она таким образом выражала свое
Вознесение.
Вознесение.
Вознесение Господне, да. Потрясающе совершенно место. А Подмосковье ослепительным называла. И любимое место было Троица Сергиева Лавра.
Да, вы что?
Да.
Интересно. Я знаю, когда вы проводите экскурсии, вы практически все свои экскурсии заводите на мост около Патриарший мост.
Ну, не все,
храма.
А это именно,
именно Ахматовская
вот эта экскурсия.
Да. Храма Христа Спасителя.
У меня называется экскурсия «Царица Серебряного века Анна Андреевна Ахматова». И начинаю я с того, что мы стоим у дома Ардовых, около этого памятника, и я говорю о том, что у нее было необычное имя Анна, и в древних манускриптах это имя обозначается как имя пророчицы и человека, который должен исполнять особую миссию. Она, собственно, эту миссию поэта исполняла, ее никогда поэтессой не называли, так же, как и Цветаеву. Когда она сделала свой первый сборник, Кузьмин писал статью сопровождающую, и он так и написал: «К вам идет поэт Анна Андреевна Ахматова». Ей было 17 лет. А когда Цветаева читала свои стихи, то современники говорили: слова падают из ее уст, как нож гильотины, читает поэт Марина Цветаева. Их никогда поэтессами не называли. И это были два великих поэта. И такая мужская ипостась
поэзии. Ахмадулина тоже, кстати, говорила:
да,
я не поэтесса, я поэт.
Она совершенно права. Моя любимая Ахмадулина, имела честь знать, и мы очень много общались.
Почему мост-то?
Зачем связана история?
Когда была Ахматова жива, тогда моста
интересно.
Этого не было.
Мы начинаем с того, кто бы мне тогда сказал, что я наследую все это, Фелицу, лебедя, мосты и все китайские затеи, дворца, сквозные галереи, липы дивной красоты, и даже собственную тень, все искаженную от страха, и покаянную рубаху, и за могильную сирень. Она пророчествует о своей жизни, и адресов в Москве 100. Их объять их невозможно. Но Москва удивительный город, потому что Москва, она город пяти конфессий.
Да.
И это город, вобравший в себя архитектуру всех столиц мира. Вы себя никогда не ловили на мысли, что вы иногда набредаете то испанская архитектура, то петербургский дом-колодец, да, знаменитый булгаковский дом, то вдруг вам кажется, что вы оказались где-то, может быть, там на окраине нашей родины. Это пряничное Замоскворечье. То есть
иногда идешь так в районе дежавю. Третьего транспортного, и думаешь, боже мой, какой Гарлем.
Да. И когда я задумала эту экскурсию, у меня сложилась такая концепция, что если мы пойдем по Патриаршему мосту от Замоскворечья, которое она очень любила, то мы, посмотря направо, налево, опять направо, налево, мы переносимся даже в Париж. Потому что, когда мы проходим дом Перцовой, русская готика, и эти совершенно потрясающие васнецовские изразцы и майолики, и вы переноситесь в Париж просто, потому что перед вами Нотр-Дам-де-Пари практически, то есть французская готика. Вот это было главной идеей, и дойти до храма Христа Спасителя.
С одного места можно обнаружить все места, где она была. Что за история? У нас прям немного времени остается, связанная с домом Шаляпина у Ахматовой. Она жила в этом доме тоже?
Она бывала.
Она бывала,
да,
там.
Она бывала. Она вообще не имела в Москве жилья, да, и не имела в Питере жилья. Ей дали, собственно, в 63-м году зеленую хибару в Комарова, которую она потом
Марина
своему
была.
Возлюбленному через 48 лет она с Анропом встретилась в Париже после Оксфордской мантии. Я он ее спрашиваю: как вы живете и где? Она сказала: у меня дача в Финляндии. Понимаете, это вот зеленая хибара в Комарова. И она всегда была у друзей, ее везде принимали. Знаменитый дом писателей на Третьяковке, тоже дом 17, Лаврушинский. Когда знали, что она придет, раскрывались все двери. В Тачаевском 3-м она жила вместе с Шелейко недолгое время. И, да,
она была
это
любвеобильная женщина, это Ахматова.
Ну, знаете, это было такое время замечательное, и не влюбиться в нее было просто невозможно. Вот этот профиль, эта высокая шея. Мандельштам все время шутил: Анечка, у вас такая высокая шея, что она просто создана для гильотины. Она его обожала за его стихи, за его этот тоненький голос, мальчиковый вид. И она, понимаете, она была олицетворением совести эпохи. Вот так же, вот ей и так говорил Пастернак: вы должны жить очень-очень долго, для того, чтобы выросло хотя бы 2-3 новых поколения, для которых вы будете примером. И когда она умерла, и она умерла 5 марта, в день смерти Сталина, своего злейшего врага в 66-м году, ровно через 13 лет после смерти Аспида, да, да, как да. она его называла, и она умерла в санатории правительственном, где не умирают, понимаете, в Домодедово. Ее на 3 дня, как невостребованную, идет съезд, с 8 марта поздравляют, некролога нет. Тогда даже имя ее особо нельзя было произносить. Дружишь с Ахматовой, уже за тобой КГБ следит, понимаете? И Баталов, Ардовы добиваются, конечно, Бродский, Рыжий, которому делали биографию, как она говорила, надо спасать Рыжего, и mm-hmm. она его, собственно, спасала, он был последние годы рядом с ней, не мигающими глазами на нее смотрел в этой хибаре в Комарова. Когда у него дочка родилась потом в 60-летнем возрасте, он сказал, я себе намолил дочь, вылитую Анну Андреевну Ахматову, она действительно похожа. Последняя mm-hmm. дочь на Ахматову. То есть это совершенно необыкновенное отношение. И она была такой, знаете, гостьей, пророчицей, которую все ждали. И все двери открывались. И она, кстати, приходила на часа часика на два, а задерживалась на месяц, на два,
после полугода. После Ордынки еще такой знаковый адрес на Хорошевском шоссе у ее подруги переводчицы, да?
Да. И именно Елена Глен это все печатала, и она там со всеми общалась. Еще очень знаковый адрес, надо вам сказать, Нащекинский, которого сейчас не существует, где жил Булгаков. Вот куда она, собственно, примчалась. И именно там она слушала его «Мастера Маргариту», понимаете? Она вот циркулённая, она понимала богословство.
А правда, что Булгаков написал в «Мастере Маргариту» персонажа, но не вошло, потому что он не любил поэзию?
Ее так потом и называли, когда она ушла из жизни, ее отпевали в церкви. Морском храме тоже под гербом Шереметьевых. На секционном столе лежала тоже под гербом Шереметьевых в институте Склифосовского. То есть вот такое завершение пути сквозь Шереметьевых. Настоящая царица Серебряного века. И Булгаков ее назвал так, эту даму, Дант, потому что у нее профиль становился все более итальянский. У нее татарские корни с одной бабки, значит, греческие корни с другой бабки. Вот эту легенду она придумала, что она Ахматова от хана Ахмата, который стоял на реке Угре, и что это фамилия прабабки. Это ее замечательная легенда, в которую так долго верили. Но у нее действительно две бабки, которые дали ей этот замечательный профиль. И она, собственно, борясь с туберкулезом, со своей базитовой болезнью, как она говорила, мой туберкулез мне помогла побороть моя базитовая болезнь. И у нее профиль становился все больше похожий на профиль Данте. И вот Булгаков, он был, конечно, физиономист необыкновенный, он это все увидел, вот он решил создать такой фрагмент, но не включил его в роман. Но когда она слушала роман о дьяволе, как же он назвал, «Инспектор с копытом», прямой намек на Сталина, биографии, все, ну, абсолютно. И там еще первые «Мастер и Маргарита». Не было ни «Мастера», ни «Маргариты». Понимаете, только о дьяволе. Потом появляется «Мастер и Маргарита». И когда она слушала это, она сказала Раневской, он гений, он доказал, что есть дьявол, значит, есть Господь. Знаете, вот преамбула, вот, собственно, смысл.
А поэтому и слушала, поэтому и слушала.
Я заслушалась, я даже ничего добавить не хочу.
Вы говорите, почему она слушала про верующие, про дьявола, потому что если есть дьявол, значит, и Бог. По поводу еще, вот все-таки, чтобы было, осталась минута, почувствовать, вот, ну, я не знаю, нельзя это сказать, дух Ахматовой в Москве. Ну, куда, к Ордынке сходить, посмотреть на памятник? Музей, вот вы сказали, открылся.
На Никитской, да.
Музей посетить.
Вы знаете, вся Москва, собственно, это Ахматова. Просто надо понимать, вот, ну, элементарно можно найти эти 100 адресов, сам себе составь маршрут. Но, понимаете, есть же еще икона Владимирской Божьей Матери, которую она называла своим ангелом-хранителем. А хранится эта икона сейчас в домовом храме Третьяковки. А это храм святителя Николая в Толмачевском переулке.
Так это рядом с нами.
Да,
вот
это
здесь.
Рядом с вами. Идите и смотрите. И она называла ее своим ангелом-хранителем, понимаете, которая спасла нас 4 раза от татаро-монгольского ига. В 90-х годах от нашей гражданской войны, собственно, прошлого столетия, спасла. Она же говорила, я родилась в один год с Чарли Чаплиным, Эйфелевой башней, Крейцеровой сонатой, и в один день памяти, 23 июня 1689 года, с Владимирской иконой Божьей Матери. Только через 400 лет после события. То самое стояние на Угре.
Белл, спасибо огромное. Да. Друзья, если хотите пройтись во главе с гидом и основателем проекта «Гуляем по Москве» Беллой Вороновой, заходите на сайт «Гуляем по Москве». Скачивайте,
у меня нет секунды,
читайте.
Секунды.
Уже нет, Белл. Спасибо огромное. Жалость. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва, и путешествуйте. Пока.